Понедельник, 13 января, у микрофона Никита Василенко. Канун старого Нового года. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живые гвозди» и слушателей платформы «Эхо онлайн». Знаю, что не все уже верят в Деда Мороза, но уверен, что вы верите в Георгия Сатарова, президента фонда «Индем». И Георгий Александрович сегодня с нами со своим особым мнением. Здравствуйте!
Здравствуйте! Спасибо за приглашение.
Георгий Александрович, ну как стартовал ваш 2025 год? С какими надеждами вы в него рванули?
Начинать надо, наверное, с личных каких-то вещей. И там все более-менее очевидно. Я имею в виду Индем и фонд Ельцина. Центр Ельцина, мы намерены в этом наступившем году начать выпуск, естественно, с первого тома восьмитомника по истории 90-х, который мы готовили последние годы. Вот. Это огромная серьезная работа, в которой участвовало огромное количество замечательных авторов. И вот мы намерены где-то, наверное, осенью представить первый том. Вот. Он там уже еще самый большой. Вот.
Да, это новогодний подарок. Спасибо. Будем ждать.
Хорошо. Вот. А что... Да, если о личном... Он у меня начался с неудачи. Мне не удалось в результате некого личного недоразумения выйти в эфир на прошлой неделе, о котором договаривались. И меня даже некоторые подписчики спрашивали, что такое вообще, Сатаров. Мы ждали, хотели на эхе вас послушать, а вы куда вы девались там? Пришлось объясняться.
Ну что ж, в любом случае, вы сегодня с нами, и спасибо за это большое. Кстати, я напомню, что нас можно слушать и смотреть не только на платформе «Эхо онлайн», не только на YouTube-канале «Живой гвоздь», но и в Telegram. И, пожалуйста, да, у кого Android или компьютер, вы можете это делать без проблем. А вот почему-то с устройствами от Apple там какие-то есть технические неполадки, и периодически у кого-то работают, у кого-то нет. Вы, кстати, пишите, рассказывайте, мы собираем статистику. Ну, а сейчас мы, да, погружаемся в пучину политических страстей, потому что политики, дипломаты, в том числе даже в первую очередь, на новогодних праздниках, наверное, не теряли времени зря. И вот уже Майк Волц со стороны Соединенных Штатов, представитель Трампа, заявил, что Дональд Трамп и Владимир Путин созвонятся в ближайшие дни или недели, а подготовка их личной встречи идет полным ходом. Как вам кажется, Георгий Александрович, что же они все-таки будут там обсуждать? Потому что некоторые эксперты говорят, что Украина само собой... Но ключевое – это вообще архитектура международной безопасности, а Украина – это только часть сделки.
Ну, по сути, это верное утверждение, потому что мы все были наблюдателями, являемся, к сожалению, наблюдателями некой цепной реакции эффекта домино. После начала агрессии России в Украине началась война в Израиле с Хизбаллой, с Хамасом и так далее, с хуситами и прочее, по всем направлениям. Вот. И потом рвануло в Сирии, очень интересно. Потом начались всякие напряжения между Пакистаном и Афганистаном. Потом там последняя свежая новость – это строительство каких-то фантастических супербарж для высадки китайских вооруженных сил на Тайвань и так далее. И вот это самое тревожное. Поэтому такая постановка вопроса совершенно не напрасна.
А также некоторые эксперты уверяют, что у Владимира Путина и Дональда Трампа много общих каких-то есть точек соприкосновения. Одна из них – это отношение к НАТО. И тот, и другой не любит эту организацию, каждый по-своему. Один не хочет ее расширения, а другой не хочет, чтобы она забирала деньги у американского бюджета. Как думаете, здесь они смогут найти какие-то общее решение, чтобы в итоге нас всех подтолкнуть к миру?
Ну, Дональд Трамп – классический изоляционист, как это положено республиканцам. Республиканцы вообще изоляционисты, как известно. Поэтому тут ничего удивительного нет. А вот Путина назвать изоляционистом я бы не рискнул. Вот. Поэтому они все-таки проразные. Да, и что выкинет Трамп во время всей этой истории, я совершенно не берусь предсказывать, потому что сигналы, которые идут из как бы проекта трамповской администрации, они абсолютно неоднозначны уже сейчас. А уж что будет дальше? Это все равно, что, я не знаю, предсказывать, я не знаю, дату окончания войны между Украиной и Израилем.
Да, оговорочка. Оговорочка. Ну, мы все поняли, да.
И России, да. Или там произойдет замирение, не замирение, перемирие и освобождение заложников вот сейчас в Израиле, ну, абсолютно нереально.
Но будто бы Израиль и Хамас близки к подписанию, потому что, да. Ну, Катар уже проект соглашения обеим сторонам передал, и якобы настаивают, и в том числе со стороны США, и со стороны Катара как посредника, что надо это делать до инаугурации. А почему это так важно сделать до инаугурации Дональда Трампа?
Ну, это было требование Трампа. И ему хочется побыстрее заработать какие-то политические козыри. Я думаю, что он не прочь, безусловно, получить Нобелевскую премию мира. Ну, что это? У Обамы есть, у него нету еще. Ну, обидно. Что, зря иду в президенты. Хочется, чтобы висело вот на стене там. Дело не в деньгах в данном случае, это безусловно. Ну вот. Но самые свежие сведения – это то, что правительство поручило там двум-трем министерствам готовиться к приему заложников. Это самое свежее сообщение, которое я прочитал в интернете.
Ну что ж, будем надеяться, что там, хотя бы там, все сложится хорошим образом. Но если возвращаться к отношению России, США и Украины, то буквально на прошлой неделе, на праздничной неделе, когда все гуляли, кроме, конечно, подчеркну, чиновников и дипломатов, которые наверняка вот, сидели за столом и думали, как расположить фигуры на шахматной доске, США ввели максимально жесткие санкции против двух крупных российских нефтяных компаний «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». И в первую очередь это бьет по тому самому теневому флоту, с помощью которого мы поставляем разные ресурсы, в первую очередь нефть. И как вам кажется, это именно решение администрации Байдена, уходящей, чтобы как-то, простите за это слово, поднагадить Дональду Трампу, или это хорошо выверенное стратегическое решение, скажем так, согласованное с Трампом, чтобы позиции США на потенциальных переговорах укрепить?
Я думаю, что второй вариант более вероятен. Я напомню, что они недели две назад встречались и довольно плотно разговаривали. И я не исключаю, что согласовывали вот этот финиш. Мне кажется, это вероятно.
А какие еще косвенные индикаторы, не знаю, показатели к этому нас подводят, к этой мысли? Потому что когда в СМИ это все подается, то выглядит как будто, знаете, такие разборки на Диком Западе. Старина Джо и старина Донни между собой пытаются овальный кабинет поделить.
Ну, признак очень простой. На самом деле подобная санкция могла быть введена и месяц назад, и полгода назад, и год назад, и полтора назад. И то, что она была не введена, довольно странно. Я думаю, что Макфол и, соответственно, украинский представитель, который участвовал в разработке санкций, Они давно это придумали. Но дальше уже шли, ну, например, опасения, не слишком ли это обидит Путина, там, не вызовет ли это каких-то неадекватных реакций. То, что было постоянно на протяжении этих лет.
А то, что в Европе все больше появляются политиков, которые, скажем так, в публичном поле даже выступают на стороне Путина. Например, тот же Фицо, премьер-министр Словакии, заявил, что Зеленский ходит по Европе, попрошайничает и шантажирует. А Орбан и его глава МИД сейчас вот на фоне обстрела газораспределительной станции, которая ведет газ в Венгрию по линии Турецкого потока, сказали, что это посягательство на суверенитет страны, то есть Венгрии, и во многом мы будем разбираться с Украиной, если они продолжат атаки на российскую газораспределительную станцию. И сейчас в Хорватии победил Милованович, переизбрался на пост президента, а он в свое время не позволил отправить хорватских консультантов военных на территории Украины и, более того, последовательно критиковал антироссийские санкции. Вот такое количество друзей России, о чем это говорит? Не знаю, идет ли это на руку Путину в потенциальном переговорном процессе?
То, что это вредит Украине, более-менее понятно. А в том, что касается России, я думаю, ну, у Трампа есть более серьезные инструменты, и кое-что из этого он уже оглашал совсем недавно. Я имею в виду информацию о готовности снять ограничения на вооружение и боеприпасы большой дальности. Это весьма серьезный аргумент.
Да, это когда ты достаешь в качестве козыря какое-то либо вооружение, кажется, ну, более значительным, чем какие-то дипломатические ноты. А если вот мы говорим о политиках в Европе, не знаю, еще где-нибудь в Латинской Америке, которые симпатизируют Трампу и симпатизируют Путина, это одни и те же люди? То есть сторонники Путина и Трампа в большой геополитике – это одни и те же?
Нет, да нет, ну это, конечно, это все устроено гораздо сложнее. Но я не настолько считаю себя большим специалистом международной политики. Вот. Но из общих соображений совершенно не обязательно. Совершенно не обязательно.
Да, вы сейчас артикулировали.
Я напомню, что в Соединенных Штатах среди политиков очень большое число симпатизантов Трампа, но, тем не менее, эти симпатизанты в Конгрессе проголосовали за 60 с лишним миллиардов долларов для Украины. Вот, поэтому вот, это некое свидетельство того, что это совершенно не однозначно.
Я еще раз подчеркну для наших зрителей и слушателей, что вы артикулировали, что не являетесь таким экспертом-международником, но вы понимаете политические процессы и понимаете цену слова, слова, сказанного политиком, и то, что он пытается донести в своих публичных выступлениях, и кто его адресат. И в данном случае Илон Маск, точнее, даже не Илон Маск, в первую очередь Дональд Трамп, и примкнувший к нему Илон Маск, они повысили частотность своих высказываний о присоединении Канады к Соединенным Штатам Америки, Гренландии, Панамского канала. Для чего это все делается? Это не вносит ли это раскол, например, среди сторонников Трампа внутри Соединенных Штатов Америки, если они такие изоляционисты? Или, например, не вносит ли это раскол среди союзников Соединенных Штатов, которые еще задумаются, как теперь иметь дела с Соединенными Штатами, когда Соединенные Штаты, их лидер, говорит о том, что мы будем проводить экспансионную политику.
Ну да, какой же к черту изоляционизм, да. Значит, я думаю, это исключительно интуитивное ощущение, что это не очень надолго, потому что Илон Маск, ну, как бы теснит президента на публичном поле. И если я пытаюсь ставить себя на место Трампа, как бы пытаюсь влезть в его психологическую оболочку, то я бы, конечно, такого не потерпел. Но как это? Главный источник серьезных новостей в Соединенных Штатах – это я. Чего тут? Значит, вот тебе ты деньги дал, вот тебе место отвели, значит, занимайся этим делом. Не надо меня подменять.
Георгий Александрович, если говорить на языке ассоциации с российской политикой, кто такой Илон Маск для Дональда Трампа? Это Владислав Сурков, это, не знаю, Роман Абрамович при Путине? Или все-таки здесь ассоциации не подходят? Это какой-то уникальный случай?
Не подходит. Не подходит, конечно. А Илон Маск самый богатый человек на планете, плюс-минус, там понятная игра, значит, на биржах и стоимости акций, но он... У меня такое ощущение, это бывает у людей, которые добиваются феноменальных успехов в разных областях, будь то бизнес, будь то Нобелевские премии, там наука, да, вот, они начинают думать, что они универсальные. И это отдельная очень интересная тема. Я думаю, что вот с Илоном Маском именно такая история. Как он полез в европейскую политику, например.
Кстати, зачем он полез? Вот зачем он сейчас АДГ, альтернативы для Германии, подыгрывает?
Да. Это тут вопрос, зачем, не очень точен. Тут скорее нужно думать, почему. Вот. Я говорю как раз про почему. Значит, вот потому что, ну, я великий. Ну, вот, и мне посильно все.
Это не опасный прецедент, что можно так, как была статья у Сталина, попасть в головокружение от успеха, который приведет к глобальным катаклизмам и аукнется не только там, не знаю, Соединенным Штатам, но и всем, кто будет участвовать в разных вот этих игрищах.
Да, я понимаю. Ну, все-таки Америка – страна работающих институтов, и в этих институтах сидят не только как бы заядлые болельщики Трампа, но и более взвешенные опытные политики, поэтому система сдержек и противовесов там работает. И вряд ли эти институты в экстремальных ситуациях будут работать на человека, который не является избранным президентом и говорит нечто, противоречащее естественной политике США.
Кстати, а кто из политиков остался таким моральным авторитетом? И, перефразируя теперь Владимира Путина, умер Генри Киссинджер и поговорить стало не с кем. А кто может быть таким авторитетом, который бы направлял бы других политиков по всему миру?
Да. Интересный вопрос. Я бы не рискнул кого-нибудь назвать.
Неужели так измельчали?
В принципе, да. Некое ощущение девальвации, такой моральной девальвации, оно есть. Поэтому я не рискую.
Ну, я подброшу все-таки некоторые имена в топку, а если брать ветеранов, давайте, например, американской политики, Джордж Буш-младший, Билл Клинтон, да тот же Барак Обама, который Нобелевскую премию мира получил. Чем вот не признание заслуги и авторитета?
Ну, я напомню, что Нобелевскую премию получил очень быстро. Вы помните, да? И это была скорее... Вот я ее ощущал как премию американским избирателям, а не Обаме, за то, что они затеяли вот такой мощный прорыв в стране, пережившей колоссальное влияние рабства и угнетения, как говорили в Советском Союзе, угнетения негров, чернокожих граждан Америки, как надо будет сказать сейчас. И вот они преодолели этот барьер и избрали вот такого президента. Поэтому я это вот так ощущал. Он не успел еще наработать чего-то такого, за что можно было бы давать Нобелевскую премию мира. А президентам не дают Нобелевские премии в начале карьеры. Вот. Поэтому это была премия избирателей. Вот. Для избирателей. У них была возможность получить вторую Нобелевскую премию мира, избрав женщину. Но вот тут по следам той же устойчивой европейской традиции, которая сейчас формируется, когда все больше женщин появляется в политике, чему я очень рад, кстати, на самом деле. Но этого не произошло. Поэтому нет. Я последний президент, который обладал очень высоким авторитетом, как это ни странно, это был Рейган, мне кажется. Хотя он тоже был избран в довольно пожилом возрасте, и всякие были связаны с этим проблемы, но слово «рейгономика» существует. И, в общем, то, что началось в Советском Союзе, началось в том числе и благодаря Рейгану и его конкретным усилиям. Но Рейгана нет в вашем списке.
Это так. Ну, я специально привел тех, кто еще ныне здравствуют и живут. А если говорить о таких долгожителях политических, как Владимир Путин и председатель Си, они же наверняка для многих лидеров в мире являются, ну, если не моральными авторитетами, то ролевой моделью. Или Реджеп Тайип Эрдоган.
Не знаю, для меня что вся эта троица – это лидеры, ну, скажем, такой разрушительной струи в международной политике. И что тот, что другой, что третий, они, у них есть одна общая характеристика, на мой взгляд, не случайная. Это стремление сидеть на своем месте подольше. А в нынешнем динамичном мире, это супер вредно. Для мира. С большой буквы, с маленькой буквы, с очень маленькой буквы.
В самом широком смысле этого слова.
Да, да.
Я напомню нашим зрителям и слушателям, если вы вдруг только что подсоединились, у нас в гостях президент фонда Индем Георгий Саттаров, это YouTube-канал «Живой гвоздь», программа «Особое мнение». Пожалуйста, поддержите нас лайками, поделитесь с друзьями ссылкой на трансляцию, так вы помогаете находить нам единомышленников. Ну и принимаем любую другую форму поддержки, даже доброе слово, как известно, которое и кошке приятно. Но и помимо прочего, всегда можете зайти на сайт diletant.shop, много разной хорошей у нас там литературы собралось, и сегодня прошу обратить внимание вас на три книги, которые написал наш коллега Александр Минкин, и они все посвящены русскому, российскому театру. И не только театру, например, в его книге «Чайка на воде», понятно, да, там Антон Чехов и театр в первую очередь, но вот «Немой Онегин» — это разбор Евгения Онегина, Александра Сергеевича Пушкина, отличнейший разбор. Опять же, вы могли в этом убедиться сами, слушая программу «Настоящий полковник», или вдруг вы когда-то давно слушали нашу встречу в рамках программы «Книжное казино». В общем, да, вы можете в этом сами убедиться, но и не только вот на о конкретных произведениях в его книгах идет речь, если сборник эссе о самых разных пьесах театральных, о людях, которые творят отечественный театр. Книга называется «Нежная душа», все книги с автографом Александра Минкина. И да, вы, конечно, можете спросить, почему они такие дорогие. Но, во-первых, да, это подарочное издание с автографом, а во-вторых, в цену каждой книги заложена ваша поддержка независимого проекта «Живой гвоздь», «Дилетант», поскольку мы существуем исключительно на ваши пожертвования и покупки в нашем интернет-магазине. Напомню еще раз его адрес – dilettant.shop. Ну, а мы двигаемся до... еще в одно важное объявление. Конечно же, подписывайтесь на YouTube-канал Георгия Сатарова, где еженедельно проходят стримы, он отвечает на ваши вопросы, можно сказать, прямая линия с Георгием Сатаровым. Я уверен, что сегодняшнего эфира вам будет недостаточно, поэтому если Георгий Александрович хотите где-то найти и задать ему вопросы, не обязательно его выслеживать, достаточно подписаться на его канал в YouTube. Легко и просто, с двумя нажатиями клавиш. Ну а мы двигаемся дальше, и вот говоря как раз о YouTube, на днях вышло удивительное интервью, удивительное... Наверное, самое правильное слово, которое вы можете писать, это интервью с бывшим главой движения «Наши», идущей вместе, и впоследствии Федерального агентства «Росмолодежь». Интервью с Василием Якименко сделал его блогер Станислав Рыженьков. И Василий Якименко там наговорил втрекорба. Много чего можно процитировать. Лучше, на самом деле, посмотрите сами. Но только, например, я несколько приведу цитат, чтобы времени у кого не отменять. Например, Якименко выразил мнение, что Владимир Путин не понимает, что и как он делает на посту президента. Вот... Да, мне так его жалко, он не понимает, что происходит, он искренне не понимает, что происходит, он мужик такой решительный, он хочет что-то сделать, он даже не понимает, где и что он не так делает, говорит Якименко. Помимо прочего, на вопрос ведущего, не считает ли он свои действия на государственной службе бессмыслицей, экс-чиновник ответил, что ну а как это бессмыслица, я заработал много денег, вы со мной сейчас разговариваете во многом потому, что у меня была за плечами эта история, я построил себе дом и не один, это вполне было осмысленное мероприятие, то есть абсолютно циничное интервью бывшего чиновника, который выложил все карты на стол. И у меня вопрос даже не по содержанию. У меня вопрос, почему это интервью сейчас появилось? Это же какие у человека должны быть гарантии безопасности, чтобы так откровенно говорить о том, чем он занимался в околоправительственных учреждениях?
Ну, тут может быть несколько объяснений. Одно чисто психологическое. Он когда-то, когда он цинично занимался, как он сам сказал, тем, что ему поручил Сурков, он был на слуху, на виду и так далее, и так далее. Потом все это исчезло. Это большая травма. И такого рода интервью – это один из способов преодоления этой травмы. Вот теперь мы снова его обсуждаем. И в этом смысле наше обсуждение показывает, что использованное им лечебное средство более-менее работает. Правильно? Вот. Я думаю, что могут быть более конспиративные какие-то версии. Это, скорее всего, он дает это интервью, находясь за пределами России.
Вот тут, Георгий Александрович, открытый вопрос, потому что многие комментаторы уверены, что он находится за пределами России, а вот автор этого интервью, Станислав Рыженьков, в комментарии изданию агентства, которое, кстати, в России является иностранным агентом, он уверил, что все было сделано в Москве, все было как минимум записано в Москве, а вот где на данный момент находится Якименко, он не сказал.
В Москве, да, но без адреса. Это только наталкивает на какие-то конспиративные версии, которые тоже могут появляться, что ему был, значит, если он был в Москве, предположим, что это действительно так, что это в Москве, что он получил какие-то гарантии безопасности от каких-то лиц, сторон, которые связаны с безопасностью, с обеспечением гарантий в том числе. Вот. И это часть какой-то игры против режима и против Путина, ну, против как бы нынешнего режима, какой-то части, составной части этого режима. Это вполне возможно при нынешнем состоянии режима.
А вы упомянули Суркова, отвечая на мой вопрос. Он является по-прежнему частью режима? Могут, например, против него копать? Потому что он же как раз занимался украинским направлением, а сейчас будто Сурков исключительно публицист, литератор, и только так присутствует в публичном пространстве.
Ну, тут еще одна конспиративная версия. Конечно. И это может быть...
Что ж, сложно будет клубок этот разматывать, признаемся честно.
Да, но, да, это так.
А если говорить еще о делах насущных, которые происходят на территории Российской Федерации, очень любопытное заявление пришло из Екатеринбургской и Верхотурской митрополии, в частности, местный митрополит Евгений предложил внедрить новую практику взаимодействия Русской Православной Церкви со средствами массовой информации. На встрече с руководителями медиа Свердловской области он объявил, что за каждым СМИ в регионе планируется закрепить священника. И также митрополит Евгений отметил, что подобная инициатива уже успешно реализована в вузах, где, по его словам, это принесло только яркие и взаимно отрадные результаты. Естественно, все представители СМИ, которые пришли на встречу, единогласно это поддержали. И я даже не знаю, как сформулировать вопрос по следам этой новости, но кроме одной фразы, что происходит?
Это... Значит, у меня это вызывает ощущение... на самом деле некого расползания режима, потому что он работает как генератор с положительной обратной связью. То есть чем, ну, грубо говоря, чем быстрее вращается некий вал, некий маховик, тем больше сигнал на увеличение скорости его вращения он подает тому мотору, который его вращает. И это в некий момент взрывается. Понимаете, да? Вот. Вот на меня нынешнее состояние этого режима производит вот такое впечатление. И это связано, и это выражается в огромном числе совершенно удивительных, удивительных идеях, которые вбрасываются, реализовываются, будь то это законопроекты, будь то инициативы церкви, будь то какие-то начинания на местах. Задача успеть что-то урвать через то, чтобы понравиться верховной власти. Вот мы такие молодцы, да, и мы такие архирежимные, что вот мы вот придумали и даже реализуем вот такую замечательную вещь. Вот, вот сейчас, значит, каждому вузу по епископу, потом каждой кафедре по исповеднику и так далее, да? То есть вот есть простор для инициатив в любой сфере, и это идет какая-то лавина. Лавина раскручивания этого маховика на самом деле.
И как вам кажется, связано ли это, например, в том числе с тем, что президент в своих публичных речах, да не только президент, и многие политики, которые хотят получить медийность, все время апеллируют к тем самым традиционным ценностям. Что вот традиционные ценности, хоть у нас идеология согласно Конституции запрещена, вот традиционные ценности – это то самое, вокруг чего мы должны объединяться. И поэтому здесь всякие такие инициативы, подобные, как пришли к нам из Свердловской области.
Ну, это есть... Это нечто типа пароля, пароль-отзыв, да, проходи. Значит, раньше это были классики марксизма-ленинизма, например, да, вот. Надо было ссылаться на классиков марксизма-ленинизма. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Сейчас это традиционные ценности, это не больше того, потому что вряд ли большинство из них не сможет даже перечислить нормально эти традиционные ценности. Но известно, что это пароль. Его надо обязательно произносить. Вот мы решили прорыть тоннель под Уральскими горами, и потому что это традиционные ценности. Это традиционное, воплощает наши традиционные ценности. Типа, что-нибудь в этом духе.
А может быть, возвращаясь к Василию Якименко, но немножечко да. по-другому использую его слова, да. Путин действительно не понимает, что происходит, но я имею в виду во внутренней политике. Понятно, что он сейчас исключительно на геополитическом пространстве сосредоточен, и там у него все карты на столе. А вот то, что внутри, он отдал своим каким-то чиновникам, царедворцам, которые там всякие хитросплетения, интриги плетут, и как итог, в итоге все это приводит в управленческий хаос Россию.
Нет, нельзя сказать, что он совсем не занимается внутренней политикой. Это видно и по последним новостям. Но я хорошо помню, где-то осенью нулевого года мне позвонил один политтехнолог, который считает там меня и Индем, так сказать, некими учителями. И там для этого есть там определенные не очень существенные технические причины, но не более того. Вот. И предложил пообедать. Значит, вместе он был приглашен несколько раз на встрече с Сурковым, где Сурков им, значит, вот нечто рассказывал. И он во время этой встречи, я не помню уже, что это было, обед или кофе пили, или коньяк, неважно, нет, коньяк я не пью. Значит, он говорил, что вот сказанное Сурковым явно означало отбор информации, который получает Путин, в том числе и при участии Суркова. Вот. А это был нулевой год. С тех пор прошло 25 лет.
Да, 25 лет, и мы с вами даже, по-моему, успели поговорить в предыдущую встречу о том, что ровно 25 лет назад, 31 декабря 1999 года, Владимир Путин унаследовал пост президента. Вот как-то, знаете, даже странно звучит, не всенародно избран на пост президента, а именно унаследовал пост президента после Бориса Николаевича Ельцина. И тоже чуть-чуть возвращаюсь...
Это произошло по Конституции. Я напомню, что он был премьером.
Да, не, это все так, да, и были всенародные выборы в марте 2000 года, да, и он, как мне кажется, абсолютно объективно победил Геннадия Зюганова, тогда же Зюганов был или Селезнев, я уже, извините, да. Поэтому в этом плане вопросы снимаются, но все равно, раз вы упомянули начало нулевых, сколько Путиных за это время сменилось? Я не говорю про каких-то двойников, а вот Путина как, не знаю, как человек с разным набором ценностей, с разным взглядом на политику внутри и снаружи России.
Хороший вопрос. Ну, я напомню, да, что Путин в начале нулевых было большое мероприятие. Я забыл, как оно называлось. Общественных гражданских организаций, правозащитных организаций, прежде всего. Вот. Где председательствовала
не Элла Памфилова, случайно?
Нет, нет, нет. Людмила Алексеева. И Путин гордился тем, что ему позволили прийти и сесть рядом с ней. Ну, еще он позже приходил, уже существенно позже, ближе к ее смерти он приходил, когда она была больная, поздравить ее с днем рождения и так далее. Вот. И, но это было уже, когда начались преследования. И это можно разбить на периоды по тому, что было атаковано. Ведь началось с бизнеса в конце 2003 года.
А НТВ же раньше было.
Было НТВ, но...
Или НТВ – это незаметная история на фоне того, что было в конце 2003 года?
Ну, конечно. Вот. Но дело не в этом. Дело в том, что атака на НТВ сопровождалась некими парированиями, созданием каких-то других информационных структур. И этому не препятствовали. То есть это еще не было полноценной атаки на СМИ. Она началась несколько позже. Ключевое, конечно, началось тогда, когда подчинили и общественные организации, и региональных политиков, и СМИ, и последней жертвой стали общественные организации, конечно. И это сначала активисты, а потом сами организации. То есть когда иностранными агентами, иностранные агенты, это удар по людям, а потом произошел удар по организациям. Вот. То есть это можно разбить на 3-4 периода, если поаккуратнее все вспомнить.
Ну, вот сейчас вы занимаетесь историей 90-х, восьмитомник готовите с Ельцин-центром, поэтому это уже совсем другая история.
Это да.
Да, не до этого. Еще раз напомню, вдруг вы только что подсоединились под самый занавес нашей встречи. Георгий Саттаров у нас в гостях, президент фонда Индемы. Лайки, подписка, делитесь трансляцией, заходите в наш магазин diletant.shop. И да, вот цифры меня не радуют, признаюсь честно. На 5 зрителей приходится 1 лайк. Вот такая вот у нас пропорция. Давайте выравнивать эту пропорцию в нашу пользу, чтобы на 5 зрителей было 5 лайков. Вот такая пропорция нас устроит. То То есть один зритель, один лайк, проще говоря. А пока вот мне не нравится эта пропорция, давайте поднажмем. Ну и двигаемся дальше, раз мы заговорили о правозащите. Правозащита в том числе занималась не только защитой прав, уж извините меня за эту тавтологию, но и в том числе возвращением памяти. И мы сейчас видим, как рушатся таблички с последним адресом в Москве, как их срывают, и иногда активисты дома сами восстанавливают, вешают картоны и потом добиваются возвращения, и по-разному это происходит. Отменяются, например, такие мероприятия, как возвращение имен. И помимо прочего, вот почему я сейчас веду, заморозили деятельность Музея истории ГУЛАГа в Москве, и сегодня пришла новость, вот сдвинулось мертвого дела, с мертвой точки, простите, сдвинулась с мертвой точки ситуация вокруг музея. Нам сообщили, что Департамент культуры Москвы назначил руководителя музея Москвы Анну Тропкову, директора Музея истории ГУЛАГа. И она заявила, что для нее это большая честь, что это музей с большой историей, с огромным потенциалом, и многое-многое еще предстоит с ним сделать. И я понимаю, что вы, скорее всего, вряд ли находитесь в какой-то музейной тусовке, и как не можете прокомментировать это назначение, но все-таки, если говорить о такой институции, как музей ГУЛАГ, который был открыт в том числе и первыми лицами нашей страны, назначение – это скорее спасение для музея или, наоборот, начало процесса сворачивания его деятельности? И вообще, понятна ли нынешняя политика увековечивания памяти жертв репрессий российскими властями?
Ну, удар по исторической памяти – это довольно традиционный рефлекс для такого сорта режимов, особенно когда они чувствуют некую неустойчивость. А у меня такое ощущение, что они это чувствуют. Вот. Точно так же, как и общество пытаются опираться на историческую память, когда оно испытывает проблемы. И эти вещи, понятное дело, взаимосвязаны. Вот, хотя они действуют в разных направлениях. Это ситуация, когда мне нелегко предсказывать, не по той же причине, о которой я говорил в начале передачи, а потому что здесь это может пойти совершенно в разные стороны. У меня просто такое ощущение. Такого типа назначения я имею в виду. Это не предсказуемо, очень сильно зависит от конкретного человека.
Как пример, Георгий Александрович еще хотел привести, в конце прошлого года губернатор Вологодской области Филимонов сразу отметился двумя действиями. Буквально в один день утром возложил цветы памятнику жертв политических репрессий, а днем открыл бюст Сталину. Наверное, вот этот пример лучше всего описывает логику чиновничьего аппарата Российской Федерации или нет?
Это логика неопределенности, вот ощущение неопределенности. Что я должен делать сейчас, не очень понимая, что будет, ну, если не завтра, то через год или другой. Понимаете? И, может быть, на всякий случай мне нужно делать и то, и то. Это довольно распространенное на самом деле что-то. Если бы я узнал об этом пораньше, я бы тщательнее покопался в памяти, потому что у меня такое ощущение, что что-то там бьется и просится наружу. Да, мы тоже. Вот. Но это какой-то естественный рефлекс для людей более-менее чутких.
Что ж, чуткости, надо в этом плане у них даже поучиться. А если говорить о другой истории, о другом сюжете, который сопровождал весь 2024 год, например, издание «Верстка» сегодня сделало публикацию о преследовании мигрантов в России, и в частности о том, в каких регионах введены запреты и ограничения на трудоустройство мигрантов. Итак, по итогам 2024 года в 47 регионах были введены ограничения, того сейчас в 50 регионах они действуют. Особо сильно досталось Краснодарскому краю, 99 специальностей, точнее видов работ недоступно для иностранцев, чуть меньше в Тверской области 82 вида, а меньше всего ограничений в Воронежской области. Но относительно спокойно, даже не относительно спокойно, а просто вообще без каких-либо ограничений, например, мигранты могут работать на относительное отсутствие ограничений их ждет в Москве, Петербурге, в Татарстане или там в Свердловской области, в таких крупных регионах, где проживают миллионы человек. И здесь это что? Это тоже получается, вот согласно вашей логике, признак неустойчивости системы, когда такое вводится, или ситуация намного хитрее и сложнее завернута?
Ну, конечно, хорошо бы посмотреть на карту или на полный список. Вот. Я помню замечательную историю, когда мы впервые провели большое исследование на большом числе российских регионов, где в каждом регионе была репрезентативная выборка, и мы оценивали уровень коррупции, в частности, бытовой коррупции, то есть граждан. И это выстроилось в определенную конфигурацию на карте. Мы это результаты положили на карту. Я это показал Леониду Викторовичу Смирнягину, который был советником по региональной политике у Ельцина. И он сказал, ну, тут более-менее ясно, значит, наименьшая коррупция в регионах, где не было крепостного права.
О, вот.
Да. И потом это мы повторили в еще большем масштабе, это в 2010 году при правлении Медведева тоже на еще больше, где-то за 70 регионов у нас было. И тут та же самая конфигурация получилась. Значит, там, где не было крепостного права, там меньше уровень бытовой коррупции. Поэтому класть на карты полезно. Но потому что вы назвали, такое ощущение, что это проблема эффективных, экономически более-менее эффективных регионов, где люди легче находят трудовое применение для себя. И имеется в виду, граждане находят трудовое применение. Вот это такое ощущение. И люди, им, и у людей есть возможность проявлять разборчивость при выборе места работы, имеется в виду. Из этого следует, что есть дефицит рабочей силы там, где разборчивость не проявляется обычно. А это как раз по части, большей части мигрантов, скажем так, где не хотят вводить никаких ограничений, поскольку есть для них очевидная ниша.
Интересно, вы, конечно, еще забросили сюжет про крепостное право и влияние на нашу современность. Такое чувство, как будто надо предъявить Романовым, тем, кто были до Александра II, что не, слишком долго задерживали отмену крепостного права, и вот теперь все это бьется по нашей нынешней реальности. Но это да, это...
Вы дискуссия. Помните, кто первый планировал отменить
крепостное? Александр I, по-моему, вместе со Спиранским они... Нет?
Еще раньше.
Екатерина II?
Софья с Голицыным.
То есть еще до Петра, скажем так, в каком-то смысле.
Да, это была часть их программы.
То есть, если бы Стрелецкий бунт победил, понятно, что в любом случае история России пошла бы по другому пути, но и тогда бы еще и отмена крепостного права была. Вот, да, где тут оказывается российская история, какие еще сюрпризы преподносит. Да, да. В любом случае, время нашей беседы уже, к сожалению, подошло к концу. Я напомню, президент фонда Индем Георгий Сатаров у нас в гостях, и мы встречаемся в канун старого Нового года. Вдруг сейчас кто-то сидит с салатом оливье и бокалом шампанского, там, тем более где-нибудь в Сибири или на Дальнем Востоке отмечает старый Новый год. Георгий Александрович, обратитесь, пожалуйста, к нации с какими-то словами напутствующими.
Друзья, меня часто обвиняют в том, что я оптимист, и я сейчас в роли оптимиста выступлю. Я более-менее оптимистично смотрю на этот год. И я желаю всем нам, чтобы этот взгляд оправдался.
Шампанское, куранты, ура. Георгий Сатаров был в гостях «Живого гвоздя». Спасибо большое. Эфир провел Никита Василенко. И спасибо всем, кто сегодня был с нами. Присоединяюсь к поздравлениям Георгия Александровича. Ну и желаю вам тоже всяческих благ и верить в чудо. Да, уходя, гасите свет, ставьте лайки и продолжайте смотреть «Живой гвоздь». До новых встреч.